Время позднее. Продолжаем нашу тему Мишна Рош ха-Шана. Мы с вами в прошлый раз прошли аж целую одну первую Мишну. Она была действительно длинная. Вспоминаем, что Мишна занимается в принципе занимается законами Рош ха-Шана, но первая глава она к этому вообще не относится. И сначала Мишна заявила нам, что есть четыре Рош ха-Шана, четыре Нового года. Рош ха-Шана – это Новый год. Ну вот, и, соответственно, перечислила, какие есть. Мы с вами это все разобрали. Дальше Мишна будет заниматься вопросами установления начала нового месяца. Помните, мы с вами говорили, что раньше новый месяц устанавливался не по календарю, а на основании показаний свидетелей. Вот. И Мишна будет подробно разбирать, как это все происходило. Но вначале она дает еще одно такое маленькое введение. Значит, после того, как мы сказали, что есть 4 Новых года, 4 Рош ха-Шана, Мишна вторая говорит такую вещь, что 4 раза судится мир. В Песах судится на урожай хлеба, так скажем, злаковых. В Ацерет, Ацерет это Шивот, судится на плоды деревьев. И в Рош ха-Шана, это наш уже привычный Новый год, написано, что все пришедшие в мир проходят перед ним, то есть перед Всевышним, да, как Бней Марон. Что такое Бней Марон, не очень понятно, ибо сказано в Таилим, в псалмах Давида, «Айосер яхат либам, амывин эль коль масыгэм». Создатель как бы просматривает сердца и как бы понимает все поступки, так скажем. Это как бы конец цитата. Увыхак, хак это Суккот. В Суккот судятся, мир судится на воду. Такая вот Мишна.
А можно спросить?
Да, ну, конечно.
Так, у людей можно судить, а как там плоды судить? Ну, еще такой кривой вырос.
Про это мы, естественно, сейчас и будем говорить. Понятное дело, что мир судится именно для человека. И заслужить, ну что такое суд, это взвешивается хорошие поступки и плохие, понятное дело. Да? У деревьев, естественно, и у плодов, и у воды нет никаких заслуг. И судится, естественно, мир, имеется в виду, судится человек. Да? Но суд проходит вот именно в таком вот аспекте, что в Песах Всевышний решает, какой будет в будущем году урожай хлеба, так скажем, да, ну, имеется в виду разных видов зерна. Вот, в Шивот судится, как, сколько будет в этом году плодов деревьев. В Рош ха-Шана, кстати говоря, в Торе, мы говорили уже, что Рош ха-Шана это судный день, вообще не написано. Да, вот вы, наверное, знаете. Рош ха-Шана, то есть Новый год в месяце Тишрей, в Торе называется днем трубления, и все. В одном месте называется день трубления, в другом месте называется Йом Зихрон Труа, то есть день памяти о трублении, так скажем, можно перевести. И все. Да? Что интересно, Только вот здесь, в Мишне, да, мы первый раз встречаем, что Рош-Хашана это вообще-то судный день. Ну, не то, что первый раз открытый, так скажем. И этому приводится доказательство, не какое-то место в Торе, а приводится доказательство, такое достаточно странное место из Псалмов, где написано, что Всевышний судит все поступки, Создатель. И от этого, из этого мудрецы учат, да, что в тот день, когда Всевышний создал человека, а это как раз именно первое тишее, да, именно в этот день Всевышний судит, каждый год судит всех людей. И они проходят перед ним, как некий Бнеймарон. Что такое Бнеймарон, что интересно, есть спор в Талмуде уже, в Талмуде Рошана. То есть само слово не очень понятно. Есть два мнения. Одно мнение, что Бнеймарон это овцы. И как бы там приводится притча, что это как овцы, которые проходят перед этим самым пастухом, и он решает судьбу у каждого, там, кого оставить, кого на мясо. Вот. Да. А есть мнение, что это не овцы, а это как солдаты перед царем. И он тоже всех солдат как бы разбирает, кого куда. Кого в пехоту, кого в артиллерию, а кого в запас. Да. Вот. То есть так или иначе судится весь мир в Рош-Хашана. И в Суккот. Суккот судится на воду, то есть имеется в виду, сколько воды будет в этом году. Ну, как бы нам это не очень понятно по двум аспектам, потому что, во-первых, как бы мы к урожаю сейчас не привязаны. Все, как бы, если урожая нет здесь, так можно купить, там, не знаю, в Аргентине, да, раньше было все не так. Да, если урожая нет, то все, голод, и все умирают. Наша недельная глава, да, был голод в земле Канаанской, да, и Яков со всеми детьми уходит в Египет, и начинается изгнание, на секундочку, именно из-за этого. Вот. И плюс к этому еще специфика земли Израиля, да, что там как бы, ну, население зависит от воды очень сильно. Если нет воды, тоже засуха, и все очень плохо. И, соответственно, если есть дождь, то, что морской воды, естественно, пить невозможно, да, если идет дождь, наполняется Кинерет, да, и, соответственно, из него получают воду. Сейчас ситуация примерно такая же. Хотя есть там очистительные заводы, которые получают воду из моря. Это, во-первых, очень дорого и как бы тоже не самая такая вещь. Поэтому и сейчас, как бы в Израиле все зависит, и постоянно во всех новостях передают там уровень Кинерета. Да, почему, то есть от этого зависит, есть вода или нет, насколько она будет там дорогая и так далее. Ну, вот. Так вот, короче, судится мир на воду именно в Суккот. Вот. Причем, ну, почему? Более-менее понятно, в истории написано, что, ну, кроме того, что Песах это исход из Египта, понятное дело, написано, что в Песах нужно принести в храм так называемый омер. Наверное, слышали приношение омера. Такое жертвоприношение, которое состояло из того, что приносили омер, это мера объема, определенная, ячменной муки. Ну, поэтому из этого мудрецы сделали вывод, что Всевышний судит в этот день мир именно на хлеб, так скажем. В Шивуот начинает приносить бикурим. Бикурим это первые плоды деревьев. Когда в земле Израиля вырастали плоды, то первые плоды приносили в храм. Отдавали там куаним, там была целая процедура. Вот. А в Суккот был особый праздник, так называемый праздник возлияния воды на жертвенник. Вот. Написано в Талмуде, вплоть до того, что тот, кто не видел праздника возлияния воды на жертвенник, Симхат Бет Шейван, говорите, радость черпания воды, то написано, тот не видел радости в жизни. То есть такой был праздник. И ночью при свете факелов, там в Талмуде есть описание очень-очень такое красивое. То есть такое было там написано, что выходили мудрецы и там жонглировали там факелами и там делали всякие такие представления, что не фокусники, не клоуны, а мудрецы тоже, что интересно. Вплоть до того, что когда вот это описание прочитал один, так сказать, наш знакомый, который в школе Мигдалер, где работал преподавателем физкультуры, а он в прошлом был цирковой именно жонглер. Был ряд всяких конкурсов, и он сказал, что сейчас есть это описание, которое там написано, действительно было так как было, то сейчас как бы жонглёры не обладают такой техникой. То есть там написано столько, я уж не помню, сколько одновременно они жонглировали этими предметами, сейчас только не могут жонглировать. И он этот лист Талмуда перепечатал и положил в музей циркового искусства у нас в цирке на Фонтанке. Типа учитесь. Вот. Такая вот была история. Значит, интересно, что спрашивают мудрецы, почему такой странный для Рош ха-Шана, то есть для суда, для дня суда странный выбран стих из псалмов, где не написано, что в Мишне написано, что Всевышний судит каждого человека как овцы, которые проходят перед пастухом. А в Пасуке написано, что Создатель видит поступки всех людей. Как-то так. Вот, так объясняют, что как бы Пасук нам говорит, этот стих говорит такую вещь, что в принципе человек, он не может одновременно судить многих людей, да, ему нужно судить каждого в отдельности, судья земной, да, Всевышний, для него вот так как бы он судит каждого конкретного человека отдельно, но этот суд происходит одновременно, то есть для него нет таких ограничений, да, что написано, он судит всех одновременно, но каждого человека в отдельности, то есть над каждым человеком в этот день проходит суд, в Рош ха-Шана, в начало, соответственно, года. Еще спрашивают интересный вопрос, то, что на самом деле примерно то, что вы спросили, да, если суд над каждым человеком проходит в Рош ха-Шана, то зачем все эти отдельные суды на воду, на то, на все, понятно, что это не вода судится, а человек судится, да? И ответ как раз он такой, что в Рош ха-Шана происходит суд над каждым конкретным человеком, да, каждый конкретный человек получает определенный приговор, а в остальные вот эти вот суды, судится весь мир в целом, то есть будет изобилие, будет голод и так далее, но каждый человек, даже если будет изобилие, у него конкретная судьба может сложиться тоже по-разному. То есть, в принципе, даже если для всего мира приговор, скажем, удачный, то для этого конкретного человека вполне возможно будет неудачный. То есть, в этом, скажем, от этого изобилия ему ничего не перепадет. Или наоборот, в мире будет голод, а там, не знаю, кто-нибудь будет миллионером, там, или наоборот, на этом голоде хорошо заработает, там, условно. Да? То есть, в Рош ха-Шана происходит суд над каждым конкретным человеком, да, который приходит в этот мир, а в остальные три вот эти суда, да, судится весь мир в целом, да, что с ним будет происходить, изобилие или наоборот недостаток. Ну, понятное дело, что раньше, опять же, изобилие и недостаток были связаны с урожаем, с водой и с урожаем там, хлеба, плодов и так далее, не с финансовой ситуацией, не с биржей, а именно с этим. Поэтому да, поэтому зависит от того, будет в мире недостаток или изобилие, да, это было зависит от урожая. Поэтому так важно, да, Мишна говорит, в какие дни это именно происходит. По сути, естественно, это работает и сейчас, да, но как бы нужно дальше уже понимать, как это отражается уже на нас вот эти вот вещи. Потому что, в принципе, мы уже от урожая так сильно не зависим.
Вот слово суд, оно имеет другой смысл. Ну, не как приговор, а как план. План на год практически, да?
Да.
Но вот если у человека планируется его судьба на год с учетом его прошлых заслуг, да, то у растений это, там же нет заслуг никаких. Понятно, что будет спланировано, сколько там будет урожая,
сколько
будет воды.
Да. Но заслуги человека, естественно.
А как могут заслуги человека?
Потому что
весь мир... достанется или нет, как вы сказали.
Так. Да, но как бы есть судьба человека, в частности, есть судьба всего человечества. Да, и оно, естественно, зависит от того, что происходит в мире. Если какой-нибудь финансовый кризис, да, то, естественно, судьба человечества идет в одну сторону. Да, если все хорошо, идет в другую. Так вот, в зависимости от того, удостоится человечество или нет, да, то Всевышний выносит приговор мира на урожай. То есть от того, человек хорошо взят или плохо, да, удостаивается хорошего или плохого урожая. Может быть, такая связь, она не совсем как-то линейная, но связь прямая. Потому что понятно, что мир, в всяком случае, так, в иудаизме так всегда понимается, что мир создан только для человека. Да? Написано, что Всевышний творил мир 6 дней, да? Человека сотворил последним. И говорят мудрецы, почему человека сделали последним. И притча, да, что как царь, который для своего сына, да, сначала строит замок, там все, значит, устраивает, потому что это слуг и так далее, и потом только в конце его туда приводят, на все готовенькое. Так и человек, да, сначала он сделает весь мир, все законы физики, химии, всего чего угодно, да, и только потом мы создали человека, как бы вот пользуйся. Да, то есть идея в том, что мир, естественно, полностью зависит от человека. У него нет никакой самостоятельной ценности. Да, понятно, там дальше уже идут вопросы о случайности там, и предопределении, это уже отдельная философия, но все равно так или иначе все это служит для человека. Вот. Поэтому в зависимости от того, куда идет, так скажем, человечество, и когда человек в отдельности, Всевышний судит мир на урожай. Естественно, у деревьев нет никаких заслуг и у животных тоже, это понятно. Поехали дальше. Мишна номер третья. Дальше Мишна начинает нас постепенно вводить уже в историю, которая связана с установлением новых месяцев. Написано так. Для 6 месяцев выходят посланники. Что имеется в виду? Сколько сразу? Когда суд. Здесь же все устанавливает суд. Да, главный Бейдин, суд, который находился в храме в Иерусалиме, устанавливал новый месяц, то он отправлял гонцов, это называется шлухим, посланники, во все, соответственно, части Эрц Исраэль и в изгнание, там, где были еврейские общины. Так вот, происходило это 6 раз в году, 6 месяцев. В Нисан, да, из-за Песаха, в Ав из-за поста, в Элуль из-за Рош ха-Шана, в Тишрей из-за, так дословно, для того, чтобы установить праздники, в Кислев из-за Хануки, в Адар из-за Пурима, а когда существовал храм, то выходили и в Ияр для Малого Песаха. Вот сейчас будем это разбирать. Значит, еще раз. Значит, в Нисан. Ну, понятное дело, как бы Нисан — это у нас первый месяц. В Торе написано, что это самая первая заповедь в Торе. Вот написано в книге Шмот, что этот месяц первый будет у вас. Поэтому месяц Нисан мы от него отсчитываем месяца. Если год мы отсчитываем от Тишея до Тишея, то месяца от Нисана до Нисана. В Нисан у нас произошел исход из Египта. Вот. И, соответственно, в нем праздник Песах. Поэтому, когда устанавливали новый месяц Нисан, то отправляли посланников, чтобы все общины знали, когда будет Песах. Да? Потому что, опять же, в прошлый раз я говорил, лунный месяц, который, соответственно, в еврейском календаре, он может быть либо 28, либо 29 дней. То есть важно знать, когда именно месяц был установлен. То есть разница может быть один день. И, соответственно, чтобы праздновать Песах именно тогда, когда его нужно праздновать, да, гонцы отправлялись во все концы Эрц Исраэль и в Вавилон, там, где жили евреи в изгнании, вот, и говорили, что вот мудрецы, суд установил месяц Нисан, тогда-то и тогда-то. Ну, либо полный месяц, либо не полный. Там может быть только два варианта. Вот. Значит, это в Песах. В месяц Ав, как известно, у нас пост 9 Ава. Пост по разрушению храма. Тоже. Поэтому для того, чтобы все евреи постились в один и тот же день, да, когда устанавливали месяц Ав, тоже отправляли посланников, чтобы они сказали, когда установлен новый месяц. В месяц Элуль отправляли для того, чтобы установить Рош ха-Шана. Месяц Элуль — это месяц перед Рош ха-Шана. Рош ха-Шана — первого Тишея. Если как бы первого Тишея установить месяц, то времени на то, чтобы посланникам доехать до отдаленных концов, страны, естественно, уже не хватает. Поэтому делали так. Отправляли в предыдущий месяц. В предыдущий месяц отправляли, а дальше уже месяц Тишей всегда он был неполный, всегда был 28 дней. То есть говорили, что месяц Элуль будет, месяц Тишей, месяц Элуль всегда будет неполный, чтобы Рош ха-Шана как бы отсчитывать от предыдущего месяца. Понятно, да? Да. Потому что иначе просто не успеть. А некоторые считают, что было не так, а было всегда было так, как сейчас поступаем мы. Да? У нас Рош ха-Шана всегда 2 дня. На всякий пожарный, как бы, да. У нас календарь фиксированный, поэтому нам как бы это не важно. Но многие считают, что так было всегда. Ну, когда евреи ушли в изгнание, даже в первое изгнание, да, так как принципиально за один день не доехать до другого конца страны, то изначально мудрецы установили Рош ха-Шана 2 дня. Как бы всегда. И, кстати, интересно, что сейчас, вы знаете, в диаспоре все праздники удваиваются, да? Рош ха-Шана удваивается даже в Израиле. Именно поэтому. Потому что даже в Израиле за день не доехать до, там, не знаю, из Иерусалима до Хайфа, там, не знаю, или на юг, там, до Йорки. А?
Пробки.
Ну, пробки, не знаю, но раньше ездили там на чем, на конях. Все равно не доскакать. Вот. Соответственно, в Элуль отправляли посланников для того, чтобы все отмечали вовремя Рош ха-Шана. Дальше. В Тишей. В Тишей все равно отправляли посланников. Для чего? Не для Рош ха-Шана, потому что Рош ха-Шана как бы уже установили. А для Йом-Кипура и для Суккота. Причем, в принципе, хотя тут, как мы сказали, Рош ха-Шана, от Рош ха-Шана до Йом-Кипура строго 10 дней, там, поэтому не обязательно отправлять посланников. А до Суккота 15 дней, поэтому там все понятно. Но написано, чтобы люди были спокойны, все равно отправляли посланников. То приезжали, говорят, ребята, Йом-Кипур тогда-то, тогда-то, не волнуйтесь, вы ничего не нарушаете. Да, чтобы люди не волновались, а вдруг там что-то Бейдин отменил, передумал и так далее. Вот, поэтому в Тишей тоже отправляли, хотя на Рош ха-Шана, естественно, они не успевали, но на Йом-Кипур и Суккот они успевали. Вот, и, соответственно, устанавливали, говорили, какой месяц Тишей, полный или не полный. Дальше. Ну, опять Кислев в Хануку, то, что мы недавно прошли. Первый Кислев уходили посланники, чтобы 25-го у всех была Ханука. В Адар, чтобы у всех был вовремя Пурим. Вот. Плюс к этому, следующий год будет високосный. Да? В високосный год добавляется еще один Адар. Еще один Адар. Поэтому посланники говорили, что этот год мудрецы объявили високосным, потому что тоже это важно было знать, календаря раньше не было, еще раз говорю. Поэтому приходили посланники после месяца Нисана и говорили, что, и, кстати говоря, Пурим был во второй Адар. Поэтому приходили посланники и говорили, что сейчас первый Адар, и Пурим будет только через месяц и 2 недели.
Во всей этой истории вопрос очень интересный. А сколько надо было держать посланников? Это получается, в общем, 60% населения работало.
Нет, почему? Они же не в один конец, они могли потом вернуться. Они могли. Сейчас почта работает, ничего не спрашивают, а как же. Это была почта. Куквитовская. Фельдъегерская служба. Вот, значит, в Адар из-за Пурима. А когда был храм, то еще выходили в Ияр для второго Песаха. Знаете, что есть такое понятие, как второй Песах. И вот тут он в Мишне называется малый Песах, Песах Шини. Да, если человек, ну, в Песах, вы знаете, есть мицва, кроме того, что кушать мацу, то, что мы сейчас актуально, раньше была мицва Курбан Песах. Все приносили пасхальную жертву, ягненка. Да, и если человек не принес ягненка, то это одна из редких заповедей, таких всего 2, это повелительных заповедей. Если человек ее нарушил, то наказание карет, это самое страшное наказание. Да, вот это вот некое непонятное сечение души. Вот. Так если человек не мог принести Курбан Песах, например, он был не находился в Иерусалиме, в принципе, можно только в храме. Человек, например, не мог прийти в храм, не знаю, он был в командировке. Еще где-нибудь, да, называется Бадер Рахука, был в дороге. Еще был в дороге, он действительно имеет право не приносить Курбан Песах, ничего не нарушает. Вот. Либо был Таме, ну, ритуально нечистый, что это такое, тоже говорили. Да? Таме тоже не может приносить Курбан Песах. Вот. Так для них В Торе написано, что предусмотрен второй Песах. Второй Песах, он через месяц ровно после первого Песаха, не в месяце Нисан, а в месяце Ияр. Да? Так вот, опять же, для того, чтобы все знали, когда второй Песах, и во второй Песах человек имел право принести Курбан Песах, возместить то, что он не сделал в первый Песах. Вот. Поэтому в месяце Ияр тоже выходили посланники и говорили, что Бейдин в Иерусалиме такого-то числа осветил новый месяц. Так. Дальше, Мишна номер четвертая. Мишна номер четвертая говорит еще интересную вещь, что такой интересный феномен, да, что для того, чтобы определить новый месяц, есть разрешение даже нарушать шаббат. То есть, если человеку для этого необходимо нарушить шаббат, это на самом деле прецедент такой очень редкий. Второй прецедент — это только если есть угроза для жизни. Да? Если есть угроза для жизни, то отодвигаются все заповеди, поэтому можно нарушить шаббат. Дальше, если есть даже финансовый ущерб, любой человек обязан шаббат соблюдать. Так вот, интересно, что история учится, что тем не менее, для того, чтобы осветить новый месяц, можно даже нарушить шаббат. Поэтому, если, например, свидетель видел новую луну в ночь шаббата, то он может для того, чтобы суд установил новый месяц, даже нарушить шаббат. Этим занимается следующая мишна. Звучит она так, что два месяца в году нарушают шаббат. В Нисан и в Тишрей. То есть не каждый год, не каждый месяц, а только два месяца. Почему? Потому что в эти месяцы вот эти вот посланники выезжают в Сурию, в Сирию, из Сирии потом в Вавилон. И плюс к этому в эти месяцы устанавливают праздники. Ну, в Нисан устанавливают Песах, да, а в Тише устанавливают Рош ха-Шана, Йом-Кипур, Суккот. А дальше, когда Бет-Мигдаш, то есть храм, существовал, то нарушали вообще все месяцы из-за курбанов, из-за жертвоприношений. Но. Что имеется в виду? Имеется в виду, что если свидетель видит луну, да, то, например, свидетель находится, не знаю, в Хевроне, да, ему нужно, соответственно, дойти до Иерусалима. Есть несколько проблем, да, в шаббат дойти до Иерусалима. Ну, во-первых, самое первое, это не в шаббат, вы знаете, нельзя ничего не переносить по улице. Шут раби. Человек, чтобы пройти по улице, особенно это не просто по городу, а между городами, да, вполне возможно, нужно взять с собой еду, если необходимо. Может быть, нужно ехать на лошади или на чем-то еще. Может быть, там будет мишна, если мы до нее дойдем. Нужно взять с собой оружие, чтобы отбиваться от этих самых разбойников. Вот. И, соответственно, получается, что человеку необходимо нарушать шаббат. Так вот, свидетелю можно нарушать шаббат. Причем интересно, что это разрешение из Торы. Вот. В Торе написано, как учится, учится из формальной логики, что для этого можно нарушать шаббат. Когда нет храма, да, то так там не принципиально знать, когда новый месяц, какая нам разница, когда новый месяц, то только два раза в году можно было нарушать шаббат ради нового месяца. Это в Нисан и Тишрей. А когда был храм, то все месяцы в году можно было нарушать. Почему? Потому что когда была служба в храме, то в Рош Ходеш, то есть в новый месяц, тут была особая служба, которая называлась Мусав, то есть дополнительная служба, связанная с новым месяцем. Сейчас ей соответствует дополнительная молитва в Сидуре, в молитвеннике, которая называется Мусав. Вот, раньше это была дополнительная жертва, поэтому чтобы знать, когда новый месяц, да, то нужно было знать каждый месяц в году именно для этого. Поэтому во время храма, пишет Мишна, в любой месяц свидетель имел право идти в Иерусалим свидетельствовать, если это нужно было для этого нарушить шаббат, можно было нарушить шаббат. Мишна пятая говорит такую вещь, что неважно, луна видна ясно, либо она в дымке, то есть видна плохо, все равно можно нарушать шаббат. В чем идея? Идея в том, что если луна видна ясно, то в принципе можно положиться на тех людей, которые живут в Иерусалиме. Да, они видят луну и спокойно, соответственно, могут прийти в суд и не нарушать шаббат. Никому не нужно будет нарушать шаббат. Вот. А если луна видна неясно, да, то мы боимся, что вдруг в Иерусалиме вообще она не видна, и тогда нужно обязательно идти. Поэтому, но тем не менее, Мишна говорит нет. Неважно, как видна луна, ясно видна, неясно, человек имеет право идти свидетельствовать о новой луне. Но Раби Йоси говорит нет. То если видна ясно, то не нарушают шаббат. Это его частное мнение, которое Мишна приводит. Талмуд говорит, что закон, то есть Аллаха, идет по большинству, как обычно, за редким исключением. Поэтому по закону, даже если луна видна ясно и отчетливо, все равно свидетели могут идти в Иерусалим и нарушать шаббат. Поехали дальше. Так, кстати говоря, свидетели выходили в Иерусалим, да, и могли нарушать шаббат только если они могли успеть попасть на храмовую гору, в суд. В течение этого дня, то есть если они ночью выходили, то на следующий день могли дойти. Потому что если они за день не доходят, то нет смысла в их свидетельстве. Потому что, еще говорю, разница только в один день. Если в этот день свидетели не пришли, то автоматически начало нового месяца разделяется следующий день. Поэтому если пришли свидетели и говорят, не, мы видели луну вчера, это уже ни на что не влияет. Ну вот, поэтому, то есть задним числом уже новый месяц не устанавливали, поэтому свидетель выходил в путь и, соответственно, имел право нарушать шаббат только если он в течение суток получается, да, мог дойти до захода солнца следующего дня, по еврейскому закону это день начинается с ночи, да. Если он до захода солнца мог прийти в суд, потому что если он такой возможности не было, то он, естественно, не имел права нарушать шаббат, потому что в его свидетельстве нет никакого смысла. Вот. Поехали дальше. Мишна номер 6. Мишна номер 6 говорит такую вещь. Случай, майса. Вышли больше, чем 40 пар свидетелей. И остановил их Раби Акива в Лоде. Лод такой город в Израиле, сейчас там аэропорт, известно. Вот, в современном Лоде, в старом, я еще не знаю. Вот, послал к нему послание Рабан Гамлиэль. Рабан Гамлиэль был тогда председатель Санедрина, Верховного Суда. Он говорит, сказал такую вещь. Если ты их остановишь, то в следующий раз они не придут. Точка. Такой был случай. Да, в чем идея? Идея в том, что для суда, как известно, необходимо два человека. Меньше нельзя, больше не обязательно. Да, в Торе написано. Причем интересно, что законы свидетелей для установки нового месяца, они точно такие же, как законы свидетелей для любого судебного дела. Имущественного, уголовного, кого угодно. То есть обязательно должны быть два кошерных свидетеля. Естественно, что какие свидетели кошерные, будет разбираться в нашей Мишне. Я думаю, что мы это сегодня дойдем. Вот. Поэтому, да, Раби Акива решил, что так много не нужно. Зачем так, если вышло 40, больше, чем 40 пар свидетелей? Да, особенно если это было в шаббат, там есть разные объяснения, когда это было, то Раби Акива считал, что если так много людей вышло, то зачем так много людей нарушают шаббат? Достаточно двоих. Поэтому он их остановил в Лоде, то есть на подступах к Иерусалиму. Вот, на что ему послал Рабан Гамлиэль и сказал: смотри, ты сейчас скажешь, что вас не нуждаются, хотя люди, да, люди старались, что называется, в следующий раз они просто не пойдут. Интересно, что это, в принципе, такой прецедент, даже достаточно распространенный, что когда, когда можно нарушать шаббат, то его можно нарушать не только для того, чтобы сделать какое-то, ну, какое-то разрешенное действие, да, но и для того, чтобы человек в следующий раз его тоже сделал. Ну, пример, например, если, ну, может, пример вообще из современной жизни, да, вот, например, в Израиле, в больнице, да, больница, которая, например, соблюдает шаббат. Как врачу добраться до больницы? Транспорт не работает. За ним отправляет машину. Приезжает машина к нему домой, забирает его и привозит в больницу. Теперь он отработал смену, так машина забирает его и привозит домой. Хотя, естественно, ему домой можно дойти пешком. Для того, чтобы добраться домой, никакого, в принципе, разрешения нарушать шаббат нету. Понятно, что врач в больнице – это как бы обязанность, это угроза для жизни. Понятно, в больнице в шаббат работает, там, это все понятно. Но даже для того, чтобы человек вернулся домой, его все равно отвозят. Почему? Потому что в следующий раз врач не захочет, если он подумает так. Значит, если меня поставят сейчас смену на шаббат, это понятно. Значит, потом мне, значит, пешком добираться через весь город. Вот, поэтому его потом отвозят обратно. И это как бы, ну, по еврейскому закону это все чисто, да? так можно. Для того, чтобы люди в следующий раз хотели спасать жизни в шаббат, да, то можно для них нарушать так, чтобы в следующий раз они не отказались. Так же, как, например, написано, это уже есть в Шулхан Арухе, написано, что в шаббат можно, соответственно, брать оружие и идти там отстаивать, например, свою жизнь, да, или чужую жизнь, спасать кого-то. Вот. А потом, когда там всех порубили, можно это оружие отнести обратно домой. Хотя, опять же, всех порубили, вроде как оружие носить по улице нельзя. Тем не менее, в следующий раз человек скажет: так, я сейчас возьму свой пистолет за там, $5000, а потом его брошу на улице, я лучше не пойду. Вот, так нет, можно внести это обратно. Так здесь то же самое. Да, Раби Акива, он решил, что не надо так много нарушения шаббата. Ему Рабан Гамлиэль сказал: нет, в следующий раз они просто не пойдут. О, как раз следующая мишна, она занимается именно вопросами статуса свидетелей. Да? То есть кто не имеет права быть свидетелем. Для определения нового месяца, ну и вообще, в принципе, это, в остальных случаях то же самое. Мишна номер 7 говорит так. Отец и сын, которые видели луну, они идут свидетельствовать, но не присоединяются друг к другу. А только если один из свидетелей выяснится, что он негодный для суда, то второй присоединится к нему. Значит, объясню, что имеется в виду. Значит, так. Раби Шимон спорит и говорит так: отец и сын и все другие близкие родственники пригодны, кошерные для свидетельства на новый месяц. То есть он спорит с первым автором мишны. Точка. Том. Сказал Раби Йоси: Масе, случай, с Тувья Рофе, с неким Тувья врачом, Рофе это врач, который видел месяц в Иерусалиме, он и его сын и освобожденный раб, то есть он еще освободил раба, и приняли его коаним, его и его сына, и не приняли раба. А когда они все пришли в Бейт-Дин, в суд, то приняли его, раба, но не приняли сына. Точка. Вот такая интересная мишна. Мишна говорит такую вещь. Значит, Тана Кама, первый автор мишны, он говорит так, что близкие родственники не могут свидетельствовать на начало нового месяца. ну, вообще есть такой один из запретов Тора, да, чтобы свидетели, они не были близкими родственниками. То есть отец и сын не могут свидетельствовать вместе. То есть они пришли, папа и сын, и говорят, там, Шимон взял у Леви $100, да, то их свидетельство не принимается. Поэтому говорит нам автор Мишны, что они все равно идут в Иерусалим, все равно идут. Но для чего? Для того, чтобы быть запасными. Что если туда придут два свидетеля, как бы третьи лица, и один из этих двух свидетелей вдруг окажется, что он не может свидеть по какой-то причине. Например, комментатор говорит, например, он окажется вором. Вор не имеет права тоже свидетельствовать. Если человек нарушает одну из заповедей, за которой наказание Малкот это палочный удар, вот, и за воровство в частности, вот, то он не может быть свидетелем.
То есть вообще один раз он осужден за воровство,
если он
поражен в правах?
Нет, если он исправится, то есть если он расплатится, вор может исправить то, что он сделал. Есть мецва вору вернуть украденное. Вот, то есть он вернул там, он может восстановить свой статус. Но если нет, то если он, то называется мухзак, то есть как бы его статус вор, кстати, следующая мишна будет разбираться с этим статусом, кто это статус вор, вот, то он не может свидетельствовать. Например, один из этих двух свидетелей оказался непригодным для свидетельства, то тогда один из этих, папа или сын, может присоединиться к этой команде и свидетельствовать. То есть они идут туда для того, чтобы быть запасными. То есть, а просто так они свидетельствовать не могут. Это говорит автор нашей мишны. Раби Шимон говорит, нет. Он говорит, что не нужно для свидетельства на новый месяц таких строгостей, как свидетельство по всем другим делам. Он считает, что Тора не требует для свидетелей на новый месяц быть близкими родственниками или во всяком случае, близкие родственники, наверное, остановимся. Поэтому Раби Шимон говорит, что если это папа и сын, пожалуйста, они могут свидетельствовать вдвоем, прийти в суд, и свидетельство будет принято. Вот. А дальше Мишна приводит Маасе. Вот интересно, что Мишнайот и Талмуд часто приводят, когда есть какой-то спор, то приводится какой-то случай, когда на практике мудрецы постановили так или иначе, чтобы выяснить, как Аллаха, как поступаем. Потому что если есть два мнения, то интересно, какое мнение оно принято за основу. Вот. Так вот, он пишет так, что некий был Туви-Рафе, который видел Луну, он и его сын, они естественно близкие родственники, и еще и раб. В чем проблема с рабом? Раб, он не может свидетельствовать тоже, он не кошерный свидетель. Раб имеется в виду раб не еврейский. То есть если раб не еврейский, хотя раб не еврейский, он обязан соблюдать заповеди, не все, но запреты. Вот. То есть он как бы уже наполовину еврей. А более того, если его освободить, то он автоматически становится евреем. Эвет Мишухра, то есть свободный раб, он вообще как бы гиюр, да, то есть автоматически становится евреем. И Туви Рафе, более того, он его освободил. Написано, что он взял с собой освобожденного раба, то есть он вообще в статусе еврея. И пошел, соответственно, свидетельствовать на новый месяц, вот, втроем. Сначала они пришли в некий суд Куаним. Не знаю, что это за суд, некий суд Куаним. И они приняли его и сына, то есть они, видно, что шли по мнению Раби Шимона, да, они считали, что близкие родственники могут свидетельствовать, но не приняли раба. То есть они считали, что раб таки он не может свидетельствовать, даже освобожденный. А когда они пришли в Бейдин, объясняет комментатор, это в Бейдин Агадоль, в Великий Бейдин в храме, то они, видно, что они шли по мнению первого конечно. Они приняли поэтому его и раба. То есть они считают, что с рабом никаких проблем нету. Он вообще как еврей может свидетельствовать. И не приняли сына. То есть они считали, что близкие родственники не могут свидетельствовать. А дальше очень интересная мишна. Мишна говорит теперь так. То есть видите, мишна здесь строится по такому ассоциативному признаку. То есть мы заговорили там, как устанавливается новый месяц, мы заговорили о свидетелях. Если о свидетелях, то кто может быть свидетелем? Мишна 8 говорит так. Вейлугем судим. А вот те, которые не принимаются в суде. Двоеточие. Первый. Месахек бакубия. Тот, кто играет в кубики. Имеется в виду азартные игры, не ребенок. Тот, кто дает в долг под проценты. Тот, кто разводит голубей. Тот, кто торгует в седьмой год. Рабы. Точка. Арешкая фраза. И вот правило. Всякое свидетельство, в котором может свидетельствовать женщина, также могут свидетельствовать и вот эти. Там, где, соответственно, женщина свидетельствовать не может, то и вот эти свидетельствовать не могут. Вот. Что имеется в виду? Сейчас мы все поясним. Значит, Мишна здесь занимается, ну, как бы, близкие родственники, это понятно, что не могут свидетельствовать. Те люди, которые нарушают запреты Торы, осознанно, не по незнанию, что осознанно, тоже не могут свидетельствовать. А Мишна занимается теми, которые занимаются вещами, которые в принципе не запрещены, да, либо запрещены по закону мудрецов. Да, то есть Тора их не запрещает, но мудрецы запрещают. Тем не менее, они тоже не принимаются, их следствие не принимается. Вот первое — это тот, кто играет в кубики.
Громания не лечится до сих пор.
Да, имеется в виду, что не человек, который играет там, не знаю, в дурака, а тот, у кого заработок с азартных игр. И интересно, что есть два объяснения. Два объяснения, почему это проблема. Одно объяснение в Талмуде, оно звучит так, что тот человек, который занимается азартными играми, я процитирую, он так называет, что он не занимается устройством этого мира. То есть он как бы не занимается позитивной, не знаю какой, созидательной деятельностью. То есть как бы объяснение, что как бы ему все равно в мире хорошо, плохо, как бы пусть все вообще там сгорят, да, как бы он всегда проживет своей игрой, да, поэтому так как ему не интересны нужды людей, да, он не может быть свидетелем. Такой человек как бы легко соврет. В чем идея, да, что свидетель, он должен быть такой, что мы на него должны положиться, потому что в принципе по закону Торы, если приходит человек, которого суд никогда в жизни не видел, да, то по его заявлению как бы суд обязан установить приговор, потому что в еврейском суде в принципе нет такого понятия, как там улики, да, если есть свидетельство, все. Есть понятно, что свидетели проверяли и так далее, но в принципе суд устанавливается по показаниям свидетелей, поэтому к свидетелям есть очень большие требования. Поэтому человек, который, опять же, это человек, который все соблюдает, да? Но если он играет в азартные игры, да, и причем, еще раз, это не как бы развлечение, а он с этого живет, вот, то он не кошерный свидетель. Вот. Второе объяснение немножко другое. Он говорит, что в принципе азартные игры — это очень, как бы, очень похоже на воровство. Почему? Потому что в принципе, чтобы вещь перешла из владения одного человека к другому, то по еврейскому закону должна произойти такая процедура, называется киньян. Киньян — это такое действие, оно было, может быть, очень разным, да? Но которое показывает, что один человек хочет продать, другой человек хочет купить. Вот, когда мы садимся играть, никто не хочет потерять, все хотят только приобрести. Да, да, они, конечно, договорились, что тот, кто проиграет, возьмет себе. Да? Но каждый думает изначально, что это будет не он. Вот, это называется, у мудрецов называется асмахта. Асмахта сложно очень перевести, это арамейское слово. Это когда человек заявляет, что-то заявляет в то, что он сам не верит. Ну, например, человек говорит так: если я завтра тебе не верну в долг, то, не знаю, я выкинусь из окна. Понятное дело, он не имеет в виду выкинуть из окна. Он имеет в виду, что он вернет долг. Да? Если он не вернет, он никогда в жизни не имел в виду, что он сейчас пойдет и выкинется из окна. Это называется асмахта. Когда человек садится играть, когда он говорит: да, я согласен, если ты выиграешь, я тебе отдам. Он не имеет в виду, что он хочет, чтобы эти деньги от него ушли. Нет, он садится выигрывать. Понятное дело, что он проиграет. Поэтому это как бы такая...
Там же есть какое-то лицензионное соглашение.
Нет, понятно. Если все понятно. Казино, в общем, понятно. Все, что все, они договорились. Когда человек приходит, он приходит выигрывать. То есть когда он проиграл, то он, если он спросит, ты хочешь это, расстаться с этими деньгами, я говорю, конечно, нет. Ну, как бы, у меня нет выбора, да? О, это называется осмарка. То есть, как бы, человек, заявит, когда он подписывает соглашение, он не имеет в виду, что он хочет, чтобы проиграть. Имеется в виду, что он, как бы...
А если сформированных денег заплатить какую-то часть, это не кошерный?
Нет, конечно.
А не для Мирлашвили?
Вы хотите, чтобы я сейчас за Мирлашвили говорил?
Да нет, вообще.
Извините. Извините, это к нему вопрос. Вот он недавно был, спросите его. Вот. Так, так что? Так просто, когда человек играет в игры, это не воровство в прямом смысле. Нет, это не воровство.
Но это... Я статус вора в законе. Там латинские воры в законе. Они так и говорят. У них статус вора в законе. Они прямо это декларируют.
Еще какое отношение к тому, что мы сейчас говорим?
Ну, может, как-нибудь на них, как религиозных тем, они же ну, деньги не чистые.
Когда они придут к нам с вами спрашивать, скажут, уважаемые, что мне делать с моими деньгами? Тогда я ему скажу, ну пока что... Пока что я боюсь, что что бы мы про них не думали, это...
А вот если я прихожу, да. допустим, в магазин что-то покупать, да. я не хочу столько платить, мне не нравится цена.
А это не важно.
Я вынужден все равно
это делать. Важно.
Это не важно. Получается, что я делаю то, что я не хочу.
Это не важно. Вас никто не заставляет. Вас никто не заставляет.
Ну как, меня заставляет, приходится там, хлеб, там,
купите, не знаю, что-нибудь другое. Нет, это... Как
я тоже не хочу.
Это понятно. Но как бы купля-продажа.
Я вообще не хочу платить.
Я понимаю. Но как бы купля-продажа это вещь как бы абсолютно легитимная. Человек хочет продать, да, а покупатель хочет приобрести. Понятно, что он расстается своими деньгами, если он спросит, ты хотел бы эти деньги отдать, конечно, не хочет. А продавцу, ну, продавцу, да, хотел бы эти деньги так просто получить? Он, конечно, хочу. Нет, ну как бы понятное дело, что это. Не похоже, да, как бы, когда человек играет, он изначально думает, да, что он выиграет. Здесь немножко другое. Здесь как бы торговля это, в принципе, основа ну, существования мира.
А играть да? организовывалось? Здесь есть?
Сложный вопрос, я не готов сейчас ответить. Вполне возможно, что это действительно проблема, может быть и нет. Это вопрос сложный, я просто его выяснял, для себя до конца не выяснил. Вот. Можно ли действительно евреи организовывать азартные игры? Не знаю. Вот. Но еще раз, то, что однозначно, если человек сам живет с игры, он не организует, да, то он не кошерный свидетель. Кто-то организует игру, я не знаю, честно скажу. Поехали дальше. Да, если человек дает долг под проценты. Давать долг под проценты, как известно, это если это. Кстати говоря, и давать, и брать – это запреты стороны. Вот. Поэтому, когда если, там, не знаю, в Израиле берете кредит, да, то есть это банк, который религиозный, да, то вы подписываете так называемый ЭТРСК, это специальный документ, который говорит, что вы не берете кредит, а это как бы такой бизнес, да? То есть вы отдаете то, что вы взяли деньги, то вы вернули столько, сколько взяли, или наоборот, вы даете, кладете деньги на депозит, так еще проще, наверное. О. Вы вкладываете деньги в банк. Банк отдает вам деньги еще плюс процент, а как же, нельзя же. Ну, вот. Так вот, оформляется это таким образом, что вы как бы вкладываете в банк, как в бизнес. В бизнес, пожалуйста, можете вкладывать. То есть как бы не долг, а вы вкладываете. Банк с этими деньгами делает, что хочет, а вам как бы отдает деньги и плюс тот навык, который он заработал. Обставляется только так, и потому что если это как бы оформить как кредит, то есть как долг, то между евреями не может быть долгов процент, это запрет из Торы. Написано в Торе, что в долг баребит, то есть с процентом брать нельзя. И брать, причем это запрет в обе стороны.
Понятие зависит от восприятия.
Да, да. Ну, я сейчас не хочу останавливаться на этой теме, тема достаточно сложная. Достаточно сложная, потому что там есть много всяких подводных камней, потому что есть всякие потребительские кредиты, которые сложно так очень свести к той модели, которую мы сказали. Но это не наша тема.
Карточка, угу. Она как в любом банке, у них есть какая-то определенная сумма. То есть у тебя кончилась зарплата. Ты идешь и покупаешь,
да, там, наверное. Я понимаю, что такое потребительский кредит. Я просто говорю, что свести потребительский кредит к той модели, которую я сказал сейчас, что это как бы как бы такой бизнес очень сложно. Поэтому как-то как это оформляется, это достаточно. Вот многие серьезные, скажем, раввины не пользуются кредитными картами именно из-за этого. Потому что как бы, это очень похоже на ребит. Но возвращаясь к нашей теме, если человек занимается кредитами под проценты, то он тоже не кошерный свидетель.
По сравнению с голубями, это все
его. О, а теперь голуби. Что же голуби? Чем голуби не угодили? А с голубями там интересно, что есть два объяснения, в чем проблема. Одно из объяснений, что это тоже аналог азартных игр. Не имеется в виду разводить голубей для, не знаю, для зоопарка, а имеется в виду разводить голубей для организации не боев, а у них была такая игра типа на перегонки, чей голубь быстрее прилетит. Вот. Кто быстрее прилетел, тот, соответственно, получил приз, да? Выиграл деньги. Поэтому это как бы ситуация похожа на то, что у нас была. А некоторые говорят, что нет. Имеется в виду, что это не тот человек, который разводит голубей, а тот, кто ворует голубей. Не имеется в виду, ворует руками. То есть приезжает ночью в мешок и это самое. И увозит.
Честно.
А, да. Это понятно, что он вор, и это все понятно. А даже если он голубей подманивает и руками их не трогает, это в принципе не воровство. Но как бы, это с точки зрения здравого смысла это воровство. Поэтому такой человек, хотя его не факт, что можно как бы поймать и заставить платить, вот, тем не менее он не кошерный свидетель. Потому что в конце концов он, естественно, вор. Дальше рабы, про рабов мы уже говорили. Вот. А дальше как бы правило, да, что всякое свидетельство, которое может свидетельствовать женщина, вот эти вот свидетели тоже они кошерные. Вот это вся перечислено. Вот. Теперь что со свидетельством женщины? Свидетельство женщины, кстати, уже как-то говорили, да, Тора запрещает принимать свидетельство женщин. Как, кстати говоря, рабов, детей до 13 лет. И женщин тоже учатся, это не постановление мудрецов, написано в Торе, учатся из формальной логики, написано, что если встанут два человека, мужчина и человек одно и то же слово, вот, то будет установлено дело. Из этого мудрецы учат, что Тора запрещает свидетельство женщин, кроме нескольких исключений. Исключение – это когда нужно свидетельствовать о смерти человека для того, чтобы его жена могла повторно выйти замуж. То есть если человек, например, видит, что кто-то погиб или умер, не знаю, и, соответственно, его жена, если не будет свидетельства о том, что ее муж умер, он не может повторно выйти замуж, получается, она всю жизнь будет... соломенная вдова, да, то есть она и не замужем, и не может выйти второй раз, то чтобы свидетельствовать в этом случае, принимается свидетельство вообще любое, даже свидетельство женщины, даже свидетельство одного человека, а не двух, свидетельство рабов и вот все эти категории, которые мы сказали, например, игрока в кости и так далее, и так далее. Да, почему? Потому что как бы, мудрецы увидели, что как бы, вот это свидетельство, да, оно очень, скажем, верующим болезненное, да, поэтому здесь они, здесь что-то не то, разрешили мудрецы. Это один из прецедентов, когда мудрецы отменили закон Тора. Есть несколько прецедентов, как это работает, это уже времени у нас нету. Вот, может, в следующий раз.
А всякие дела о разводах, там, изменах, там тоже женщины свидетельствовать должны?
Нет, в остальных всех делах, даже связанных с родовыми изменами, смертными казнями и имущественными делами, там не принимается свидетельство женщин. Это закон Торы, еще раз говорю, это не постановление мудрецов, так учится из формальной логики. Вот. Но мудрецы только в этом случае, есть еще один, я как бы не хочу усложнять, достаточно как скажем, уникальный, неприменимый в наше время. Вот, но этот случай, он применимый. Для того, чтобы свидетельствовать о смерти человека, допускается любое свидетельство, даже одного человека. И даже вот все эти категории. Поэтому кто мечта нам говорит, там, где может свидетельствовать женщина, там могут свидетельствовать и все вот эти, которые мы назвали. Там, где нет, то нет. То есть там человек даже соблюдает Тору, но он... мы еще одно пропустили, это тот, кто торгует в седьмой год. Да, это понятно, да? То есть в седьмой год запрещено обрабатывать и извлекать прибыль из того, что выросло. Если он извлекает прибыль, соответственно, хотя, опять же, это запрещено, но в принципе это не воровство и не... Более того, в наше время седьмой год это постановление мудрецов. Тем не менее, такой человек тоже не принимается. Вот, на сегодня.
Можно один вопрос?
Конечно.
Просто вот лежит, допустим, тело, по всем признакам понятно, что это тело мертвого человека. Все равно надо свидетельство или по умолчанию, ну, лежит
вдруг. Так, где оно лежит?
Кто-то там лежит.
Ну, на улице.
Смотрите,
хорошо, забор.
Где-то оно лежит, понятно, но, смотрите, для того, чтобы изменить статус человека, да, нужно, как бы, нам знать, да, что этого человека нет в живых, как мы знаем. Мы это должны увидеть, да, соответственно, должны быть свидетели, которые видели, что, они видели этого человека, что он мертвый. Вот, как бы,
все. А женщина не может.
Может, сказал, в этом случае может. В этом случае может.
Случай, когда
и... Не единственный. Но как бы есть еще один случай, но там нужно много предисловий, чтобы уже нет времени. Вот, но есть случай, который актуален в наше время тоже.